18 день, месяц декабрь. Святой мученик Севастьян и дружина его. О бытие загробной жизни. Святой Севастьян, память коего совершается ныне, был начальником дворцовой стражи при императорах Диоклетиане и Максимиане. Цари любили его за храбрость на войне и мудрость в совете, и всегда держали при себе, оказывая ему полное доверие. Но они не знали, что Севастьян – христианин. Не из страха преследований Севастьян скрывал веру свою. Не пришло еще ему время открыто исповедать Господа нашего Иисуса Христа. А до тех пор он не пропускал случая помогать своим единоверцам и с твердостью ожидал того времени, когда самого его Господь призовет на священный подвиг. Время это наступило. Два брата, Маркелин и Марк, за исповедание христианской веры были в Риме приведены к епарху, правителю города, который потребовал, чтобы они отреклись от Христа. Ужаснейшие истязания не поколебали твердости двух братьев. Их осудили на смерть. Уже они склонили головы под секиру палача, готовые радостно умереть за имя Христово, как вдруг епарх, смягчившись с просьбами родственников их, согласился отложить на месяц казнь. Мученики были отданы под присмотр одному язычнику по имени Никострата, который должен был через месяц опять представить их к епарху, если в продолжении этого времени они не отрекутся от веры своей. Началась для братьев новая борьба, труднее первой. Родственники их, язычники, всячески старались уговорить их от святого подвига. Чего не смогли сделать ни страх смерти, ни ужаснейшие мучения, то сделали моления престарелых родителей, рыдания жен и детей, увещания сродников и друзей. Сердца твердых мучеников поколебались. Дух потерял прежнюю бодрость. Они плакали вместе с семейством и почти были готовы купить отступничеством от Христа право на жизнь и ее благо. Севастьян находился в доме Никострата с многочисленными сродниками и друзьями Маркелина и Марка. Заметив, что мученики готовы уступить мольбам и слезам своих близких, он встал и, обратясь к ним, воскликнул: «О крепкие воины Христовы! Неужели вы, так великодушно претерпевшие мучения, сложите с себя теперь ради ласк и слез заслуженный венец? Будьте достойными воинами Христа! Вооружитесь верой, поднимите славное знамя ваше и не выдайте его ради детских рыданий. Те самые, которые теперь плачут, возрадовались бы за вас, если бы знали то, что знаете вы. Они думают, что нет жизни, кроме той, которой вы лишаетесь за Христа. Если бы они знали, что за этой жизнью есть жизнь вечная, то сами бы пожелали разделить ваш подвиг и презрели бы временную жизнь». И стоит ли наша временная жизнь, чтобы так дорожить ею? Не обманывает ли она нас ежечасно? Не полна ли она горя, суеты и лжи? Не научает ли она нас всему дурному? Когда брат убивает брата, разбойник грабит путника, гордый обижает смиренного, виноватый преследует невинного, что всему причиной, как не любовь к жизни этой и благом ее? «И эта-то жизнь прельщает вас», — продолжал Севастьян, обратясь к друзьям и сродникам Маркелина и Марка. «Ради ее вы хотите отвратить возлюбленных ваших от пути к жизни вечной? Жизнь временная научает вас, родители, безумными рыданиями отвлекать сыновей ваших от службы Царю Небесному. Не будьте так неразумны, чтобы, начатое духом, кончить плотью. О, да сподобит и меня Господь Бог положить жизнь мою за имя Его». Когда Севастьян кончил эту речь, необычайный свет осенил его, и лицо его озарилось небесным сиянием. Некоторые из присутствовавших увидели над ним семь ангелов, облачавших его в блестящее одеяние, и послышался голос, говоривший: «Ты всегда со мною будешь». Изумление и благоговейный трепет наполнили все сердца. Тут находилась, между прочими, жена Ника Страта, Зоя, которая за 6 лет перед тем лишилась языка. Она уразумела слова Севастиана и, увидев вокруг него небесное сияние, упала к его ногам. Он, подняв глаза к небу, воскликнул: «Если я воистину раб Христов, и истина все то, что я сказал вам, и чему уверовала жена сия, то да повелит Господь разрешиться узом, связывающим язык ее». Сказав это, он крестным знаменем осенил уста Зои, и она вдруг воскликнула: «Блажен ты, благословенно слово уст твоих, и блаженно уверовавшие тобою во Христа Спасителя, Бога Живаго, ибо я видела, что ангел Божий держал пред тобой открытую книгу во все время, как ты говорил. Как заря появлением своим отгоняет ночную темноту, так свет слов твоих рассеял в душе моей мрак заблуждения, и уста мои отверзлись на словословие Господа». Все свидетели этого чуда уверовали во Христа. Маркелин и Марк, исполнившись новой силы и ревности к Богу, готовились мужественно стоять за имя Его. «Презрим тело!» — воскликнули они. «Да спасем душу! Убоимся ли временной смерти, когда пред нами жизнь вечная? Пусть боятся те, которые не знают о будущей жизни». Подобные чувства одушевляли и прочих. Все отрекались от прежних заблуждений, каялись в грехах и, пламенно возлюбив Бога, готовились положить за Него жизнь свою. Севастиан, Маркелин и Марк научили вновь уверовавших закону Господню. Под покровительством Никострада они ходили по темницам и туда приносили свет и утешение христианской веры. В этом святом деле помогал им святой Поликарп, пресвитер. «Блаженны вы, — говорил он новым христианам, — ибо уверовали словам Христа, сказавшего: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я упокою вы. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен сердцем». Господь благословлял дела верных и госслужителей, и число верующих множилось ежедневно. Многие принимали святое крещение и чудесно исцелялись от недугов своих, что еще более возбуждало в них чувство любви и благодарности к Богу. Наконец, все они мученически пострадали за Христа, от которого никакие страдания их теперь не отлучили. Что остается нам, возлюбленные братья, добавить к той живой проповеди о бытие загробной жизни, которую вы сейчас слышали, произнесенную словами святого мученика Севастиана, хотя много веков тому назад умершего мученически за Христа, но духом пребывающего с нами. Кого не убедит эта проповедь в том, что за этой временной жизнью, исполненной скорбей и всяких лишений, существует другая, вечная и блаженная для праведных и невыразимо мучительная для неверующих и нераскаянных. Проповедь, истинность которой засвидетельствовали и бывшие чудеса. Того могут ли убедить другие доказательства, изложенные нашим слабым словом? Мы остановимся здесь только на одном возражении неверующей мысли. В оправдании своей недостаточной веры в будущую жизнь иногда говорят: «Хоть бы кто-нибудь явился мне с того света, тогда можно было бы верить в то, что там живут люди». Жалкое оправдание. Оно обречено Иисусом Христом, сказавшим о подобных людях: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит». Люди доходят иногда до такого безумия и до такого непомерного самолюбия, что ничему не верят и хотят, чтобы Бог для каждого из нас отдельно совершал чудеса. Между тем, случаев явления людей, умерших людям живым, так много уже записано, что можно было составить целую большую книгу. Из множества этих случаев мы приведем вам, братья, только один, записанный епископом Гермогеном. Случай этот особенно хорош тем, что он взят из жизни образованного общества, а не простых и темных людей. Действительный тайный советник князь Владимир Сергеевич Долгорукий, находясь в звании посланника при прусском дворе царствования Фридриха, заразился там вольномыслием. Узнав об этом, родной брат его, князь Петр Сергеевич, не раз писал к нему письма, в которых уверял его, что он в заблуждении, что без истинной веры нет на земле счастья, что вера существенно необходима для будущей жизни и тому подобное. Но все было напрасно. Читая беспрестанно Вольтера и других вольнодумцев, князь Владимир Сергеевич смеялся над убеждениями набожного брата. Однажды он, возвратясь от короля и чувствуя сильную усталость, разделся наскоро, бросился в постель и скоро задремал. Вдруг слышит он, кто-то отдергивает его занавес, приближается к нему. Холодная рука прикасается к его руке, даже жмет ее. Он смотрит, видит брата и слышит от него: «Верь». Обрадованным неожиданным появлением, князь хочет броситься в объятия брата и друга, но вдруг видение исчезает. Он спрашивает слуг, куда девался брат, и, услышав от них, что никто к нему не входил, старается уверить себя, что это сон, мечта. Но слово «верь» не перестает раздаваться в ушах его и не дает ему покоя. Он записал число, час и минуту видения, и вскоре получил известие, что в этот самый день, час и минуту скончался брат его, князь Петр Сергеевич. С тех пор он сделался набожным и верующим христианином, и об этом видении часто говаривал другим. Подивимся Божьей благости, обращающей на путь истины неверующих и сомневающихся. К этому добавим следующие грозные и сильные слова святителя Иоанна Златоустого о бытие загробной жизни. «Не так известна настоящая жизнь, как та будущая. Эту, настоящую, мы видим своими глазами, а ту созерцаем очами веры. Эту видим уже у себя в руках, а ту, еще сокровенную, в обетованиях Божьих. Но обетования Божии гораздо могущественнее наших рук. Когда Бог обещает, то никакая перемена не касается Его обетования. Следовательно, те будущие блага в высшей степени постоянны, потому что крепко хранятся в руке Божией. Из руки Божией никто не может похитить, как говорит Христос. Восхитите из руки Отца Моего никто же может. Еще тот же Святой Отец Церкви говорит: «Я буду тебя спрашивать, а ты отвечай мне. Правосуден ли Бог, в которого ты веруешь, и каждому ли воздаст по заслугам? Или, напротив, Он хочет, чтобы злые благоденствовали и веселились, а добрые страдали?» «Никак», — отвечаешь, — «ибо и человек сего не потерпит. Где же будут наслаждаться благами добродетельно здесь пожившие? Где и злые получат наказание, если не будет другой жизни, после настоящей, если не будет воздаяния?» С нашим мнением согласны и эллины, и варвары, стихотворцы и философы, и вообще весь род человеческий, хотя и не все в равной мере, ибо все допускают некоторого рода судилище в аде. Так это для всех ясно и несомненно. Да будет же, братья, скажем словами одного великого подвижника, Антония Великого, у всех общее попечение о том, чтобы, начав, не ослабевать в деле, в трудах не унывать, не говорить: «Давно мы подвязаемся». Лучше, как начинающие только, будем с каждым днем приумножать свое усердие, потому что целая жизнь человеческая весьма коротка в сравнении с будущими веками, почему и все время жизни перед жизнью вечной – ничто. И хотя каждая вещь в мире продается за должную цену, и человек обменивает равное в равное, но обетование покупается за малую цену, ибо написано: «Дни лет наших, в них же 70 лет, аще в силах 80 лет, и множая их труд и болезнь». Поэтому, если и все 70 лет, даже и 100 лет, пребудем в подвиге, то царствовать будем не равное 100 годам время, но вместо 100 лет воцаримся навеки веков.